какие теперь в России с увлечением читают молодого относительно прозаика Михала Вивега. Со мной в студии мои коллеги, читатели Вивега, Петр Вайль и Ефим Фиштейн. Ефим, расскажите, пожалуйста, об этом литературном феномене.
Иван, я могу высказать только свое собственное, сугубо субъективное и одностороннее мнение. Я не способен на апологетику в данном случае, потому что я небольшой ценитель литературной скорописи или даже борзописи в его случае. Я не слишком люблю авторов, которые сами о себе заявляют, не без гордости, что они поставили литературу на поток, и весной пишут роман, летом делают сценарий, а к осени готов фильм по этому роману, а следующей весной новый роман. Так и идет творчество Михала Вивега. Когда я впервые столкнулся с его прозой, его первой прозой, она показалась действительно любопытной, по крайней мере, потому что он был первым из тех, кто смог литературно обработать переживания периода нормализации чехословацкой, переживания подростка, который прошел через эту нормализацию и видит, естественно, ее смешные стороны. И тем не менее, для него это его лучшие, или, сказал бы я, чудные годы его жизни, которые оказались брошенными коту под хвост или псу под хвост. Но дальше, в последующем своем творчестве, меня лично он разочаровал. Почему? Об этом я скажу после того, как Петр Вайль выскажет свое, я надеюсь, позитивное мнение.
А я как раз хотел спросить Петра Вайля, не кажется ли вам, что упрек Ефима не совсем справедливый? Скоропись и, как вы выразились, борзопись вообще была свойственна очень многим талантливым писателям. Разве Александр Дюма, если бы он жил в 21 веке, не выпускал бы весной роман, а осенью присутствовал бы на премьере фильма по своей книге?
Но, с другой стороны, Иван, вы сами себе противоречите, потому что отсев романов Дюма огромен. Он написал то ли 500, то ли 600 романов. А если я вас попрошу навскидку назвать их, я думаю, что даже любитель Дюма вы больше 10 не назовете. Так что скоропись, я с Ефимом здесь согласен, она рано или поздно скажется. Я в этом совершенно уверен. Много и быстро писать можно, молодому человеку можно. Вивегу 42 года всего только сейчас. Он, видимо, полон сил. Наверное, он ведет здоровый образ жизни, я о нем ничего не знаю. И вот здесь вот мы переходим к главному. Знаете, это вот школа литературоведения и литературной критики. Одни считают, что нужно разбираться в биографии автора, а другие считают, что нет. Вот тебе текст, вот и все. Есть такая тоже распространенная школа. Я скорее склоняюсь к первой, потому что я считаю, что личность автора не оторвать от книги, и чем больше ты знаешь об авторе, тем лучше ты поймешь, что он пишет. Но в данном случае у меня-то вторая школа. Я ничего не знаю. Вивиги только знаю, что ему 42 года, он каждый год выпускает по роману. Я читал две его книги, переведенные на русский язык, потому что я не рискую читать по-чешски в оригинале. Одна книжка — это «Лучшие годы псу под хвост», которую упоминал Ефим. Вторая — «Игра на вылет». Обе в переводе Нины Шульгиной, в очень хорошем переводе. Первая книжка — блистательная. Вот мое мнение. Именно блистательная. Вторая — просто хорошая. И, знаете, вот у меня ведь подход, как у, поскольку я сам литератор и более или менее активный участник русского литературного процесса, то у меня два взгляда на современную зарубежную литературу. Один просто читательский, а другой глазами вот именно участника русского литературного процесса. И я читаю Вивега с колоссальным ощущением досады. Почему такие книги не написаны на русском языке? Потому что он настоящий европеец. Со всеми его недостатками, которых, вот, может быть, скажет Ефим, он настоящий европеец. Это легкость обращения с сюжетом, с характером, с историей. Вот что важно. Вот тот роман «Лучшие годы псу под хвост» — это взгляд мальчика, подростка, юноши на то, что творится вокруг. Это и советские танки в Праге, годы коммунистические, и бархатная революция, и новая жизнь. Вот это все глазами этого мальчишки. Прием не новый, как видите. Но как это сделано? Как блестяще это сделано? С какой наивной трогательностью и невероятным юмором? Почему по-русски нет такой книги? И то же самое «Игра на вылет» — это школьники, которые собираются каждый год на традиционные сборы, выпускники. И вот им уже, как и Вивегу, по 42 года. И вот как их прошла жизнь. Опять прием не новый. И опять как это сделано? Есть такая книжка по-русски? Нет. Насколько свободнее вот этот писатель, чем любой из современных русских авторов, и мне от этого досадно.
Ефим, читаю, вам не сидится от
мне не сидится,
слов Петра.
Я считаю, что такая книжка по-русски есть, и это перевод госпожи Шульгиной, как сказал Петр Вайль, поскольку, судя по тому, что он говорит, а я читал не в переводе, а в оригинале, и ничего подобного не заметил, следовательно, я вынужден приписать все те блестящие черты, которые упомянуты, именно переводчику, скорее, чем оригиналу. Да, эта книжка написана госпожой Шульгиной по-русски, и она, видимо, замечательна. То, что я читал по-чешски, оставляет желать, что называется. Это перепевы, это очень вымороченный, вымученный юмор или потуги на него. Да, обработать ситуацию нормализации всегда благодарное дело. Разумеется, если у вас есть какое-то перо. У Вега, несомненно, есть, и даже очень бодрое перо. Он быстро и энергично пишет. Но стилистических красот особых нет. Это, естественно, очень чешская проза. Проза, которая умудряется раздобыть из житейских, очень будничных ситуаций все то юмористическое, что там заложено. Это характерно для
всех. Школа Чапика и Гашика, конечно.
Несомненно, это и чешское кино. Все полное бытописание, но очень трогательных и точных психологических мелких деталей. Небольшие трагедии. Большие трагедии не разыгрываются на чешской литературной поверхности. Мелкие. Но тем более трогательные, точные и так далее. Но Вивега, я повторяю, из-за того, что он пишет очень-очень много, очень быстро, на мой взгляд, исписался. Уже вторая книга «Воспитание девочек в Чехии», я не стану даже называть оригинала, или, если хотите, прототипов, история о том, как молодой репетитор учит нимфетку и, разумеется, кончает в ее постели. Вы легко догадаетесь, о чем этот рассказ о современной Лолите, как это развивается. Да, на чешском материале и так, и последующие романы, все, за исключением одного, поскольку одну книгу он написал сугубо актуально политическую, все остальные развивают вот какие-то мелкие сценки из жизни, бытовой чешской жизни. Участники поездки, роман для женщин и так далее. Он это делать умеет, но во всем, на мой взгляд, не хватает литературного размаха. Повторяю, перевод — дело другое, там я судить не берусь. Но один роман он написал даже на политическую, остро политическую тему, критикуя тогдашнего премьер-министра страны. Называется он «Лучшие годы с Клаусом». И шутка, которую иногда жизнь играет с нами, в данном случае сыграла жизнь шутку и с Михаилом Вивегом. Он ведь написал этот роман, как бы вспоминая то, что уже никогда не повторится, на его взгляд, тогдашний премьер страны уходит на свалку истории. История хотела разыграть сюжет иначе, и в конечном счете бывший премьер стал нынешним президентом. Михаил Вивег оказался очень плохим пророком. Но дело не в этом. Да, в Чехии есть в пограничье, если вы знаете, вот такая своеобразная культура. Это культура гипсовых гномов или гномиков. Их немцы и австрийцы очень любят ставить в своих садиках и огородах. Они им кажутся забавными, может быть, даже трогательными. На самом деле, конечно, это кич, это, конечно, подделка, это не искусство. Михаил Вивег в моих глазах – это огромный гипсовый гном чешской культуры. Да, его хорошо продают за границей, но это все же гном.
Слово адвокату Бога Петру Вайле.
Пародируя Ефима, я бы сказал, знаете, такое вот изделие из золота высшей пробы с бриллиантами. Работа Бенвенуто Челлини находилась в Версальском дворце. Художественной и материальной ценности не имеет. Вот примерно, что сказал Ефим. Он описал замечательно литературу Вивега и низвел ее непонятно почему. Ведь что для русской литературы характерно, да? Вот именно этот вселенский замах, это есть почти у всех. А сил на выполнение такого замысла хватает только у немногих. Вот такие писатели, как Вивег, как Чапек, между прочим, который не масштабный писатель, или, как скажем, Проспер Мереме в французской литературе, вот это все замечательная литература для чтения, которая не ставит перед собой глобальных проблем и не пытается их разрешить.
Теперь осталось и самому